Итак, друзья, у нас сегодня 5 октября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Тема наша – это родовая йога сегодняшней лекции. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. И находимся мы в Москве, в культурном центре просветления возле метро Новослободская. Итак, друзья, мы сегодня с вами должны продолжить рассматривать тему родовой йоги. Еще раз я хочу заострить ваше внимание. Это та база или то мироощущение, которое по умолчанию идет. Давайте музыку выключим, что-то у нас поет. Или это наверху? Да-да-да, ага. Васим, и там листик лежит у меня в папке, листик. Тоже его надо принести. Или где-то там поблизости. Да, итак, родовая йога – это фактически тот холст жизни, на котором пишется этот путь достижения чего-то сверх. Ну, давайте мы пойдем дальше. Итак, получается, что наличие предков – это такой очень серьезный фактор в нашей духовной жизни. Понятно, что наличие предков – это определяющий фактор в нашей физической жизни. Если бы не было у нас предков, то мы бы не родились в этих телах. А родились, если бы родились в каких-то, вероятно, других телах. Значит, и не обязательно, что эти бы тела другие были бы лучше, чем те, которые у нас сейчас есть. Но вот так получается, что существует извечная проблема отцов и детей. Вспомните классиков, где и эта проблема постоянно, ну, так сказать, обрисовывает некий конфликт между поколениями. То есть каждое поколение, оно до известной степени начинает не воспринимать то, что было достигнуто или сделано предыдущим поколением. То есть некие такие противоречия, иногда в очень острой форме, иногда в менее острой форме, они наблюдаются, проявляются, в связи с чем, то есть, так сказать, западная цивилизация показывает нам, ну, иногда целые пропасти между поколениями. То есть, допустим, образ жизни людей, у которых детство пришлось на войну, и образ жизни людей, у которых, так сказать, которые детство пришло уже на годы послевоенные, в своей массе этот образ жизни чрезвычайно различается. Опять же, та же ситуация со следующим поколением, со следующим и со следующим. То есть иногда, правда, бывает, что эти различия не столь сильно бросаются в глаза. Иногда мы наблюдаем нечто революционное. И так как за последнее время жизнь на Западе под влиянием развития науки и технологии делает колоссальный рывок, прорыв в изменении фактически даже бытовых условий, то иногда кажется, что вот эта пропасть между родителями и детьми непреодолима. Ну, действительно, если сейчас современного взять пожилого человека, то многие пожилые люди с трудом представляют, как пользоваться, скажем, интернетом. В то время как молодое поколение уже просто не видит свою жизнь без интернета. Меняется язык, меняется сленг. И возникает ощущение, что каждое новое поколение может прожить без предыдущего поколения. То есть, а зачем эта обуза в виде родителей, в виде их каких-то установок? Тем более, если эти установки были сформированными там, под прессингом, под влиянием тяжелых условий жизни. Ну, действительно, вспомните, скажем, наши родители, их детство проходило так или иначе во времена, когда влияние Второй мировой войны было очень сильно, и многие пережили голод, фактически нищету. И это, безусловно, в самом раннем детстве нанесло очень серьезный отпечаток, и они смотрят на какие-то проблемы жизни несколько по-другому, чем, скажем, мы с вами, которые не видели всех этих ужасов войны. Мы просто, у нас нет этого на подсознании какого-то страха, страха, например, голода. Вот у людей старшего поколения, у многих есть страх голода, потому что в детстве, то есть вот это вот ощущение от недоедания, оно очень глубоко проникает. Мы же начинаем бояться чего-то другого. То есть меняются ценности, меняются приоритеты. Еще раз, иногда возникает ощущение, что мы отдаляемся от предыдущего поколения. Но на самом деле это только лишь иллюзорно. Нас связывает гораздо больше, чем разъединяет. Нас связывает родство. И даже если что-то не нравится в каком-то поведении наших родителей или наших дедушек и бабушек, скажем, более старшего возраста, то мы должны помнить, что ведь они заплатили чудовищную цену. Они, несмотря на все войны, все несчастья, все лишения, сохранили какую-то частичку доброты, которую передали нам. Я вас уверяю, люди и в 40-х годах, и в 20-х годах прошлого столетия точно так же, как и мы с вами мечтали там, о любви, о каком-то карьерном росте, об успехе, о каких-то планах наполеоновских. А самые разные были у всех мечты, но все смотрели на мир сквозь розовые очки. И вот одна, вторая, там, третий катаклизм, фактически на нет все свело. То есть целые поколения заплатили за счастье того, что дать нам рождение, тем, что не жили той жизнью, которую они бы хотели жить. И поэтому, что тут удивляться, что взгляды наших родителей, наших там, бабушек и дедушек отличаются от наших с вами. Живи они в наших условиях, с нашим достатком, может быть, эти взгляды не столь бы сильно отличались. И поэтому вот это нельзя сбрасывать со счетов. То есть ощущение родства, ощущение благодарности предыдущему поколению, еще раз, вне зависимости от того, какие у вас сложились взаимоотношения с родителями, они бывают иногда совершенно не сахар по вине обоих сторон. Здесь нельзя говорить, что только лишь, так сказать, молодое поколение право или только лишь старое поколение право. Все по-своему заблуждаются. Так вот, все равно, если вы хотите понять родовую йогу, вы должны научиться интуитивно ухватывать тот пласт, который вас роднит, вне зависимости от ваших расхождений какого-то другого порядка или другой причины. Очень часто, скажем, мне задавали вопросы такие, скажем, юноша или девушка решили заниматься йогой. И пошли по этому пути, знаний очень мало, какие-то поверхностные книжки плохо переведены. И понятно, что со стороны их родителей и родственников, как правило, вот эта попытка заняться йогой воспринимается в штыки. Ну действительно, вдруг ни с того ни с сего человек начинает выполнять какие-то упражнения, ну, как-то корректировать свое поведение. На это все смотрят с опаской и подозрением. Ну, действительно, не попали ли эти молодые люди в какую-то секту или в какую-то там, под какое-то влияние не очень хорошее. Вот, и понятно, что иногда вот у юношей и девушек, которые только начали заниматься йогой, действительно поняли, что это гигантский потенциал самопознания, саморазвития, преуспевания, оттачивания способностей, заложенных в нас. В конце концов, это средство, чтобы, так сказать, полностью оптимизировать свою жизнь и преуспевать в жизни, если уж так на йогу можно посмотреть и с такого ракурса. И они начинают жаловаться на своих родителей, что вот родители совершенно не понимают йоги. Не понимают, не принимают, иногда даже в штыки воспринимают. И такой как бы разрыв между поколениями образовывается. Так вот, согласно концепции родовой йоги, вы должны очень четко понимать, что вы должны быть, еще раз, благодарны своим родителям за то, что, проживя в годы лишений и, может быть, крушения своих надежд или каких-то планов, они, тем не менее, во-первых, дали вам жизнь, во-вторых, худо-бедно вас как-то там воспитали, накормили, ну, дали возможность вам фактически интересоваться йогой. И поэтому хотя бы по этой причине вы должны как бы чрезвычайно вежливо и снисходительно пропускать мимо ушей все неприятие со стороны, какой бы ни было родителей, скажем, если вы решили заниматься там йогой. Вы должны искать такие пути сосуществования, дабы ни на секунду не ставить под сомнение вот эту вот более фундаментальные вещи, вас объединяющие, то есть родство. Еще раз, не было бы жизни, ни о какой бы йоге мы сейчас с вами не говорили бы здесь. А все моменты, ваши, ну, все конфликтные моменты с вашими, так сказать, родителями, ну, постарайтесь их наиболее разумно разрешать. Понятно, что вы свободные люди, и, собственно, вы имеете право прожить свою жизнь так, как считаете нужным вы. Идеал свободы, он священен в йоге. И поэтому, если вы чувствуете, что в каких-то вопросах есть моменты столкновения, то постарайтесь, чтобы этих моментов просто не было. Я понимаю, что иногда очень тяжело это сделать, мы иногда живем под одной крышей, скажем, вот в бывшем Советском Союзе, где проблема жилья – это такое, знаете, проклятие, это такая, знаете, вот если есть у нашей страны негативная карма, вот каждый квадратный метр жилья, вот он пропорционально, вернее, нехватка каждого квадратного метра жилья – это пропорциональность, значит, это величина пропорциональная нашей негативной карме. Знаете, карма иногда не что-то абстрактное, что никто не видит, ничего не слышит, что где-то там витает или как там, значит, всплывает. Иногда это вполне конкретная нехватка чего-то. Нехватка еды, нехватка, значит, какого-то жизненного пространства. Так вот, иногда тяжело, конечно, бывает, нас жизнь как тисками вместе сдавливает, но если есть малейшая возможность не надоедать друг другу присутствием и тем самым избежать каких-либо конфликтных ситуаций, в том числе и с нашими родителями, то это, безусловно, имеет смысл сделать, чем в открытую воевать или не переносить друг друга. Еще один такой момент, с которым я, в общем-то, как ни странно, стал сталкиваться. Дело в том, что после развала СССР огромное количество людей остались, знаете, не у дел. Ну, представьте, был специалист, жил в какой-нибудь бывшей республике, после развала СССР остался без работы в каком-то ментальном поле, где там война какая-нибудь очередная идет где-нибудь там, или на Востоке, или на Кавказе, неважно где. И понятно, что все под влиянием этого негатива, ну, поехали в Россию. Куда еще деваться-то? А когда такой человек приезжает в Россию, Россия не особо, собственно, с распростертыми объятиями, во всяком случае, до недавнего времени всех ждала. Здесь очень жесткий институт всяких регистраций, прописок, правоохранительные органы, которые, значит, тебе не дают жить и так далее и тому подобное. И достаточно большое количество последователей йоги у меня было в том числе вот из этих фактически регионов бывшего Советского Союза. И понятно, они столкнулись с отрицательной стороной жизни, может быть, той, которую мы с вами не видим, друзья. Там, у нас есть, во всяком случае, скажем, гражданство, да? У нас есть там прописка, у нас есть там место, где жить. А у них этого ничего нет. И вот они одновременно попадают в те же условия, в которых живут бомжи. Очень большое количество, ну, откровенно, асоциальных элементов. То есть, как бы, знаете, Горький бы сказал, на дне. А люди эти совсем с другой кармической предысторией. Их просто так вот толкнула судьба. И очень иногда, по их словам, бывает страшно воспринимать, как некие эти общества на дне живут. То есть, когда, допустим, сын может, сам не имея там ничего, может выгнать свою мать из дома там, или из лачуги, которую они там на каком-нибудь свалке построили, да? Или в никуда. Друзья, это вот такие вещи, которые нам с вами, ну, людям, как бы живущим на другом пласте, они нам даже неведомы, может быть, мы просто с этим не сталкиваемся. Но есть в любом обществе вот такая прослойка людей, которые не уважают старость, людей, которые не уважают детей. И мы их не видим, но они есть. И вот это очень страшно. Друзья, это чрезвычайно страшно, когда сын, допустим, выгоняет свою мать из дома, и той приходится вот буквально побираться. Очень часто это связано с тем, что там сын, скажем, алкоголик или еще что-нибудь там. Вот. Точно такое же обращение с детьми. Друзья, это страшная вещь, которая говорит о том, что если такая болезнь есть в обществе, общество не выживет. Просто не выживет. И, то есть, нарушаются самые базовые принципы, о которых мы говорили на предыдущих лекциях, преемственность. Если преемственности не будет, фактически это коллапс, это все. И очень страшно бывает, когда к тому же самому, к такой же самой линии поведения подходят люди очень интеллигентные, воспитанные, образованные, но уже как бы с другой стороны, не со стороны асоциальности, а со стороны где-то пресыщенности жизнью. То есть когда точно так же пренебрежительное отношение к своим родителям, предкам или детям. То есть йога категорически этого не приемлет. И поэтому, если у вас из какого-то трактата может сложиться впечатление, что человек, занимающийся йогой, это асоциальный элемент, который может сказать: «Так, дорогие, ничего никому не должен, живите как хотите, я поехал в Индию, в Гималаи просветляться. А вы, мои престарелые родители, я вам как-то до этого там помогал кормиться, значит, так как вашей там пенсии не хватало на жизнь. Как хотите, так и живите. Вы вообще обуза для меня, вы вообще препятствие на пути моего к просветлению. Это ваша карма дурная. Я свободная личность, значит, я поехал в Индию просветляться». Друзья, это чудовищная глупость. Но, как ни странно, в том или ином масштабе я с этим встречаюсь постоянно, когда люди пытаются как бы выпрыгнуть из социума. Они решают: да, меня социум, как они говорят, затянул, да, у меня миллион связей, я не могу здесь не медитировать, не могу здесь не заниматься какими-то особыми практиками в йоге. Я должен совсем порвать. Я должен бросить там свою молодую жену с детьми, потому что она, там, скажем, не разделяет моих взглядов йоги. И дети для меня обуза, иногда такую чушь приходится слышать. Да и вообще и родители, они никогда не интересовались там моей йогой, никогда ее не поймут. Вот я сейчас сделаю резкое телодвижение, порву со всеми связи, и якобы стану свободным, и у меня появится ресурс для того, чтобы сделать йоговскую практику и достичь там каких-то высот. Друзья, это чудовищнейшее заблуждение. Дело в том, чтобы сделать какой-то прорыв в йоге, мало делать практик. Надо еще чувствовать жизнь. И если вы не чувствуете вот эту вот жизнь, что самим фактом, что вы живете, вы родились в этой семье, у вас какие-то связи, и если вы хотите освободиться, вы должны очень мягко и плавно выпутываться из той ситуации, в которой вы живете, с очень четким соблюдением, в первую очередь, первого принципа йоги, не причиняя вреда. Если вы вот так дернетесь и причините вред, то вы как бы, какой бы вы потом самой чудесной йогой ни занимались, карма сделает петлю и вас опять же приведет на то же самое состояние, пока вы красиво не развяжетесь. Это касается всего, это касается взаимоотношения с родителями, с детьми, с вашими там женами или мужьями, с многочисленными, с многочисленным окружением, в которое мы вплетены. И еще раз я хочу вам напомнить, что вот это такое, знаете, чисто тантрическое положение, что все как ковер. Каждая судьба каждого человека – это как ниточка. И нельзя взять и выдернуть ее без того, чтобы все это не развалилось. Поэтому вот эта псевдо-логика порвать с социумом якобы для достижения чего-то высшего иногда очень дурную службу играет. Более того, йога утверждает следующее, что если вы действительно тяготитесь своим положением, которое сейчас вы занимаете, да, то есть, ну, действительно тяготитесь вы им, и если же вы намерены как-то изменить свою траекторию в жизни, да, действительно поехать в Индию, забраться в Гималаи, в пещеру и там достичь медитации, то выпутываться из предыдущей ситуации вы должны очень грамотно. Опять же, с привлечением в первую очередь первого принципа йоги. А родовая йога нам добавляет, что есть люди, даже перед которыми мы в неоплатном долгу, это наши родители. А это с одной стороны. С другой стороны, отдать этот долг мы можем каким образом нашим родителям? А только лишь если у нас есть дети. Все, тогда есть возможность, если наши родители умирают, есть возможность и родиться. То есть, и если только эти вопросы урегулированы, можно какие-то делать резкие телодвижения. Иначе шлейф, вот этот хвост, который потянется за вами, будет как резинка. Чем ближе вы будете карабкаться к просветлению, знаете, растягивая эту резинку, тем сильнее вы чуть там зазевались, вас, знаете, там назад будет отбрасывать. Вот это вот следует очень хорошо помнить. Теперь вот давайте мы еще к такой очень важной вещи вернемся в осмыслении родовой йоги. Это ценность нашего физического тела человека. Итак, друзья, если бы не было необходимости в физическом теле человека для достижения высших состояний в йоге, то высочайшего состояния самадхи можно было бы достичь, минуя тело человека. В учении йоги утверждается, что существовать можно, знаете, на разных планах бытия. И есть как бы три группы планов, или три плана, как три таких подразделения, или три уровня Вселенной. Это так называемый уровень причинный, это так называемый тонкий уровень и так называемый грубый уровень. И они как матрешки, грубо говоря, друг в друга вложены, или Вселенная, знаете, такая, как тремя слоями представлена, эти слои очень активно друг с другом взаимодействуют. Грубая опирается на тонкое, тонкое на тончайшее. Так вот, если можно было бы достичь высшего состояния в йоге, минуя грубый уровень, а, скажем, оставаясь, если угодно, жить на тонком уровне, то не было бы необходимости рождаться в физическом теле человека. И тогда запросто можно было бы абсолютно все практики реализовывать на уровне тонкого тела. Ну, чтобы дать вам хоть какой-то толчок, чтобы вы представили, о чем я говорю, скажем, уровень тонкого тела очень хорошо можно соотнести с вашими снами, со сновидениями. То есть вот вам может сниться сон, в течение которого с вами происходит событие, вы можете что-то там делать. Более того, йога сновидений в этом отношении очень такая последовательная система, в том числе она предполагает вам делать и упражнения йоговские во время сна. Но возникает вопрос, а можно ли всю йогу делать во сне? И совершенно ничего не делать в состоянии бодрствования. Так как в состоянии бодрствования мы больше привязаны к физическому телу, к физическому миру. И вот тут очень интересное такое заявление дается йогой, что невозможно принципиально обойти стороной физическое тело. То есть физическое тело абсолютно необходимо для продвижения по пути духовного саморазвития. То есть Нам может наше тело нравиться или не нравиться физическое. Оно требует еды, оно требует за собой ухода. Оно в конце концов стареет, зубы наши вываливаются, значит, к врачу мы время от времени ходим. Значит, и масса других недостатков, которые мы могли бы наблюдать у себя. И с одной стороны возникает вопрос, ну, я уже мыслями так высоко в медитации, зачем мне на себе эту, корица рухлить в виде тела тянуть? Может быть, можно было бы и без тела? Так вот, йога утверждает такую вещь, принципиально не можно, друзья, нельзя. То есть тело человека в теле – это венец возможностей. То есть каждый план Вселенной дает разный набор возможностей. Причинный уровень дает набор возможностей, тонкий уровень дает набор возможностей, грубая физическая, ну, уровень дает набор возможностей. И вот тело человека или жизнь в теле человека дает одновременно все потенциально возможные возможности, это такая, знаете, тавтология получилась, по самому быстрейшему достижению высочайшего состояния в йоге. То есть этот уровень не обойти. И по этой причине физическое тело крайне необходимое. Но, как мы уже говорили, среди массы физических тел, если в ряд выстроить все физические тела живых существ, которые мы только можем наблюдать на планете, скажем, Земля, то тело человека как бы выделяется особо. Причем я хочу обратить ваше внимание не только в учении йоги, но, как ни странно, в достаточно большом количестве самых разных философских или религиозных систем. Почему-то есть такая градация, которая сохранилась в этих разных системах, о том, что есть как бы человек и есть все остальные живые твари. И то есть вот как бы что-то уникальное находится в теле человека, чего нет в телах животных. И действительно, тело человека, как утверждает родовая йога, в этом отношении чрезвычайно могущественный инструмент, который дает, опять же, среди всех возможных тел физических, возможно, ну как, дает способ быстрее всего ускорить свое духовное развитие. Концепция йоги в отношении живых существ достаточно уравнивает всех. Йога утверждает, что я каждого живого существа равновелика, но степень самоосознанности каждого живого существа, будь то человек или червь, безусловно, разная. Более того, внутри людей степень самоосознанности совершенно разная. Кто-то действительно люди с большой буквы, а кто-то скорее звери в телах людей. При том, при всем, что я действительно у всех одинаковая. Одинаковая, прекрасная, тождественная принципу абсолют. И вот вроде как бы такая плоская, всех плоскую, плоский ряд поставили, а с другой стороны тут же добавляется. Но все-таки при всем при этом, вне зависимости на какой степени самоосознанности находится ваше «я», если вы обладаете физическим телом человека, то перед вами открываются совершенно невыразимые перспективы по сравнению с жизнью в теле животного. То есть, есть что-то в наших физических телах людей, нечто такое, еще раз, что кардинально отличает их от тел животных. Причем из древних трактатов, друзья, не до конца понятно, дело ли только лишь в самом физическом теле, которое, как мы знаем из современной биологии, во многом определяется устройством ДНК, ну и в частности влиянием и РНК. Там все достаточно все сложно при формировании тел. Либо имелось в виду в древних трактатах, что получая, когда мы с вами получаем физическое тело человека, помимо грубой физической оболочки, мы еще получаем такую оболочку на уровне тонкого и причинного уровня, в том числе от наших родителей. Вот это вопрос открытый, и я надеюсь, что в дальнейшем, когда, я думаю, настанет ренессанс йоги, когда многие мыслители, ученые, так сказать, просто йоги и йогини будут изучать этот вопрос, где-то переоткрывать его, мы узнаем на него ответ. Вы помните, йога очень плохо сохранилась. Многих выводов, которыми оперировали йоги в древности, мы просто не можем повторить. Мы не знаем, как это все было. Они дали нам решение с промежуточными выкладками. Так вот, получается, что что-то в нас, в телах людей, есть принципиально иное. И до тех пор, пока мы не родимся в теле человека, у нас не будет этой совершенно замечательной возможности очень быстро осуществить йоговский путь. И родовая йога к этому добавляет еще такую интересную подробность. Из трактатов, так или иначе связанных с родовой йогой, получается следующая картина, что наши предки в совершенно героической борьбе, рождаясь и умирая, прошли весь путь эволюции от примитивнейших существ до высокоразвитых существ, а потом еще какими-то чрезвычайно большими такими подвигами самоизменения, самопознания, самотрансформации на определенном этапе эволюции сформировали то, что называется телом человека. Хотя оно очень похоже на каких-то других живых существ, скажем, млекопитающихся. Но, знаете, это что-то принципиально новое. И наши предки, как только они когда-то в древности сформировали это принципиально новое тело человека, воспользовались этим телом, быстро прошли по пути самопознания, переоткрыли грандиозность своего высшего я, достигли состояния самадхи и, как бы мы сейчас это сказали, стали свободными. Им не нужно стало это тело. То есть они сделали все, что только можно было в нем сделать. И, по всей видимости, ушли с нашей планеты Земля, предоставив возможность, то есть вот эту кармическую возможность преемственности рождаться в телах людей уже для живых существ, которые находились на более низком уровне развития. Ну, грубо говоря, они предоставили совершенное тело человека для души, которая сама еще в своей личной эволюции создать тело человека не могла. И вот эти наши предки, которые, по всей видимости, ушли, оставив нам планету Земля, оставив нам прекрасно сделанные тела, они как бы развязали свой личный кармический узел, и у них появился излишек в виде возможности дать рождаться в своей линии преемственности другим живым существам, которые кармически не дотягивали еще до тел человека. И после этого фактически берет отчет наша, ну как бы, людская цивилизация, касающихся всех на сегодняшний день известных рас, национальностей и так далее и тому подобное. То есть было тело человека, им воспользовались древние йоги и йогини, достигли высшего состояния, ушли, оно им больше не понадобилось, знаете, и они его подарили по-другому. Вы поехали отдыхать куда-нибудь в дикие места, на какой-нибудь сказочный остров в океане, где живут местные дружелюбные туземцы. Вы приехали туда в красивой панаме, в красивых, значит, шортиках, маечке, с зонтиком, славно провели свой отпуск, а уезжая, решили с собой это барахло не везти обратно, а подарить дружелюбным туземцам. Эти дружелюбные туземцы напялили на себя ваши, значит, эти самые солнцезащитные очки, ваши шляпы, ваши шортики, значит, и эти самые, ваши там какие-то туфельки, и стали расхаживать. Они сами, эти туземцы, по определению, у них технологии нет сделать даже обычную резину, чтобы эти шлепанцы сделать, не говоря там о каких-то более сложных вещах, да, там вы еще им фотоаппарат цифровой подарили. Вот. Они в принципе не могли этого сделать, у них ни уровень, ну, как бы технологии, науки не позволял это сделать. Но они что-то у вас взяли и стали этим пользоваться. Ну и надо сказать, что вы как-то очень хитро дали, что вы еще, значит, дали возможность это как-то дублировать. Да? Вот примерно такая же аналогия получилась, что мы с вами, значит, вот этот наш всплеск того, что мы называем человечеством, мы как бы непонятно, то ли вторая волна, то ли Бог знает какая волна, которая пользуется подарком, наработкой, как бы предыдущей, если угодно, цивилизации, что ли. То есть, о чем я хочу сказать, что наше тело гораздо более сложнее и могущественнее, с гораздо большим количеством скрытых резервов, чем наше «я», которое пользуется этим телом. Мы до конца не понимаем, что в нас заложено. Мы как бы не создавали эту технологию, нам ее подарили, и подарили самовозобновляющуюся. И поэтому получается такая очень интересная логика, что, во-первых, нам бы неплохо ознакомиться самим с этим подарком, что в нем заложено. А во-вторых, после того, как мы ознакомимся, что в нем заложено, направить весь этот потенциал, заложенный в наших телах физических, на то, чтобы уже коснуться своего «я», которое живет в этом теле, но которое покрыто оболочкой неведения. То есть нам дали хороший набор инструментов. Вот. И вот именно по этой причине, друзья, вот эта вот логика преемственности знаний, о которой мы с вами говорили на предыдущей лекции, абсолютно к ней не придраться с точки зрения обоснованности. Действительно, если учителя человечества, которые фактически дали вот это высшее знание йоги, на каком-то этапе подарили в том числе нам и тела, этими телами начали мы, как их потомство, пользоваться, значит, заселяя эти тела с «я» в разной степени самоосознанности. Более того, по-разному мы пользовались этой возможностью. Кто-то из живых существ очень с честью воспользовался этой возможностью и переоткрыл, значит, то это древнее знание, которое до этого было узнано, или познал свое «я». Кто-то нет, бросил, значит, это занятие и не стал заниматься вот этим самоисследованием, а продолжал просто жить, у него тоже было потомство, у этого потомства еще потомство, и так далее, и так далее. И вот сейчас вот эта вот вся пестрая мозаика рода людского на Земле, ведь если вы возьмете, скажем, папуаса, или представителя совершенно дикого племени в каких-нибудь джунглях, и возьмете профессора философии в каком-нибудь университете, то фактически они, ну, как бы генетически идентичны в том плане, что от их взаимодействия могут рождаться дети. То есть это не представители чего-то совершенно несмешиваемого. Но кто-то пошел по одному пути, кто-то по другому пути. То есть этот подарок был для всех, но кто-то там из-за тяжелых, скажем, условий жизни в каком-то одном регионе земного шара меньше уделял вопросу самопознания, исследования заложенного потенциала, кто-то больше. И вот мы видим совершенно разные культуры. Более того, даже внутри одной культуры, внутри одной расы или национальности мы можем встретить как людей, которые очень глубоко продвинулись в самоосознании своего «я». А можем встретить людей, которые мало чем от зверей отличаются. Но у них тоже тела людей, друзья. И дальше начинаются чудеса. Приезжает какой-нибудь белый человек там, в племя людей, ну совсем диких, ну, которые там чуть ли не людоедством занимаются, понимаете, да? Ну вот по неосторожности, значит, оставляет там потомство среди этого племени. Ну, знаете, темной лунной, или как, лунной ночью делать было нечего, а тут такие, значит, аборигенки прекрасные, ну или как-то по-другому, это не знаю. Ну, это сплошь и рядом, друзья. И вот очень интересная вещь, что в качестве потомства могут приходить как души на одном уровне совершенно цивилизованным человеком, то есть вот по степени самоосознанности очень высоком, хотя тело аборигена, ну наполовину, да, так и наоборот. Он наполовину выглядит как европеец, а, допустим, приоритеты той души, которая входит, она ближе к соплеменникам, которые не прочь другого соплеменника съесть. То есть, вот это очень сложная мозаика, очень сложный и коварный вопрос, на котором спотыкаются все, знаете, политические деятели. Одни кричат о том, что все равны, другие кричат, что нет, есть недочеловеки, а есть, называется, сверхчеловеки. Вы помните, да, фашизм к чему привел? Вот. Но по сути дела, ни правы ни те, ни другие. Все объявляют, знаете, лозунг, все равны. Ну какой же равны, когда не равны? И в то же самое время сказать, что не равны, нельзя. Почему? Потому что я у каждого равновелика. И поэтому ни о каких вопросах расовой, национальной розни, по идее, речи не может быть. Я у всех одинаково. Вот степень самоосознания я разная. А дальше начинается уже вот это вот колода карт, когда начинается тасоваться, какая душа в какое тело войдет. Вот. Поэтому это, еще раз, друзья, вопросы всех конфликтов на межнациональной, межрасовой почве чрезвычайно деликатные. Тупыми лозунгами их не решить. Будут моря крови. Когда заставляют, скажем, два племени антагонизирующих жить в одном месте, это вопрос времени, как только они начнут друг друга резать. Почему? Мы не знаем. Это какая-то кармическая предрасположенность. И надо предельный гуманизм, надо предельное терпение, чтобы вот эту идею общечеловеческого о том, что все мы сделаны, что называется, по единому образу и подобию. Наше высшее «я» у всех равно велика, вне зависимости от того, какой ты расы или национальности придерживаешься. Более того, друзья, наши даже физические тела, как бы они ни выглядели у разных рас и национальностей, они тоже очень близкие. И нас объединяет больше, чем разъединяет. А вот то, что действительно нас разъединяет, причем иногда разъединяет критически, это вот внутренняя вот эта вот оболочка или кокон неведения, который, вообще говоря, не имеет отношения ни к высшему «я», ни даже к телу. А это что-то, что досталось, когда вот очередная душа воспользовалась этим подарком. То есть вчера он жил в теле животного, сегодня в теле человека. Я попрошу как-то потише там, а? Тема сложнейшая, друзья. Вы не представляете, сколько рек крови... Вот сейчас мы с вами разговариваем, а не из-за понимания этой простой истины сейчас кто-то кого-то режет. Если вы вот зайдите в интернет, поинтересуйтесь, все эти конфликты, связанные с этими вопросами. Как-нибудь можно там побыстрее решить, а, вопрос? Простите, вы сейчас именно сейчас этим занимаетесь.
Я извиняюсь, но у меня вот жизнь такая.
Плохая жизнь?
Да.
Ну, может, йога вам, йога, может быть, поможет. Да, значит, давайте мы дальше пойдем. Итак, реки крови, друзья, реки. Реки крови. И вот, слушайте, ну что такое? Мы, наверное, сделаем платные лекции. Да, да, по 10 рублей. Не, по записи не надо, потому что не все смогут, не все смогут. Ну как, вот 10 рублей, да, фонд, что называется, развития йоги. Да, кстати, надо придумать фонд развития йоги. Да, так вот, давайте мы дальше пойдем. С опоздавших 50 предлагают. Кстати, хорошая идея, да. Очень хорошая идея, да. Точность, вежливость королей. Да, так вот, давайте мы пойдем дальше. Итак, друзья, если вы еще раз займетесь антропологией, забудете про йогу, никогда не слышали про родовую йогу, поедете по племенам, по разным народностям, желательно более диким, начнете изучать, знаете, их фольклор. Помните, как в этом самом, в «Кавказской пленнице» Шурик собирал эти тосты, да? Вот. Но желательно отправляться куда-нибудь, знаете, куда-нибудь там вот в Южную Америку, в Африку, там, где совершенно люди живут на уровне, ну, мало отличившемся за последнее время, вы практически везде столкнетесь с так называемым культом предков. По-разному он будет выглядеть, по-разному он будет как-то представляться, где-то чрезвычайно возвышенно и абстрактно. То есть вот с небес наши предки прилетели, значит, там они там люди звезд какое-то время у нас побыли и опять улетели. Более иногда прозаично, что опять же там какие-то сверхсущества, небожители, боги посещали, значит, нашу землю, брали наших, значит, этих самых дочерей, да, и от этого какое-то там пошло, значит, вот какой-то там толчок. Толчок того или иного народа. Либо это может восходить каким-то тотемным животным. Вот там, скажем, священный кабан, прародитель нашего племени. Да, там, или еще что-нибудь. Вот вы натолкнетесь практически везде на эту тему, так сказать, обожествления или какого-то такого сакрального отношения к предкам. До наших дней это сохраняется. Император Японии, как вы помните, тоже, значит, свою родословную от совершенно каких-то божественных сил якобы имеет. Причем это очень важный фактор, друзья. В 1945 году, когда решили, ну, когда вот призвать к ответу все страны, развязавшие войну, в Америке очень серьезно обсуждался вопрос, а что делать с императором? На самом деле горячие головы предлагали повесить его. Ну почему? Потому что формально он отвечал за страну, да? Ну, конечно, это были, знаете, такое было прямолинейно глуповато военное решение, потому что умные советники сразу же сказали: ребят, вы хотите в Японии получить партизанскую войну? Все сказали: нет. Ну тогда и не трогайте императора, потому что он для японцев священен. Каждый там японец готов пожертвовать был жизнью во имя императора. Это было больше, чем, это было больше, чем, я не знаю, какое-то там политическое движение, как мы видим там в фашистской Германии. То есть этот вот фактор присутствия какого-то толчка, породившего тот или иной народ или тот или иной какой-то социум, да, это кажется, что его не видно, он до сих пор живет. Он есть, он сопротивляется всем влияниям, влиянием культурным, влиянием религиозным, влиянием каких-то других философских идей. Все равно остается этот пласт очень глубинный, который на самом деле серьезная сила. В свое время, когда тот же Гитлер приходил к власти, он очень серьезно спекулировал на этой теме. Тема предков. Вы помните, что они взяли совершенно человеконенавистнические лозунги, делая упор на якобы сверхпроисхождение вот этой нордической расы. И это сработало. Друзья, это сработало, и это миллионы-миллионы людей, которые составляли эти легионы СС, одни из самых боеспособных подразделений, где эти все солдаты действительно там шли на заведомую смерть и погибали, ведь они же очень, очень боеспособные были подразделения. Сейчас пытаются представить их всех как идиотов. Друзья, идиоты бы не захватили бы пол Европы. То есть вот этот фактор мифов, фактор вот этого пласта родства, друзья, он есть. Он есть у цивилизованного человека. И это очень серьезный фактор. И этот фактор может, с одной стороны, либо быть колоссальным подспорьем нашим, в духовном нашем развитии, либо наоборот, какие-нибудь пройдохи, как это было в случае с фашизмом, очень хитро начнут манипулировать вашими чувствами. А вы, обращаясь мысленно в сторону родства, безусловно, ощущаете что-то такое, ну, как бы сильное. И, то есть, нельзя позволить, чтобы кто-то воспользовался вот этими очень священной вещью для вот этих вот ужасных поступков, да, которые мы видим той же, во время Второй мировой войны. Надо сказать, что идея фашизма, она так явно выражена, она была во время Второй мировой войны, но вы вспомните Италия, другие страны, там на самом деле было то же самое. Так вот, друзья, это вещь, не рассматривать которую, если мы не будем рассматривать которую, то с одной стороны мы не поймем многих положений в йоге, ну да бог с ним, половина человечества их не понимает, живет и слава богу, да? Но другая сторона, то есть существует опасность постоянного возникновения вот таких вот фашистских учений, течений. И попробуйте опровергнуть. А особенно, когда массы на стадионах будут все единодушно кричать, и вас подхватит эта волна всеобщего, значит, этого ликования по поводу того, какие мы классные, да, а какие всех, а всех остальных надо мочить. Да? И знаете, вот вы почувствуете, что вы станете маленькой игрушкой в руках этой стихии. Стихии эмоций, стихии, которая просто застилает глаза. Это страшно, друзья, абсолютно страшно. Поэтому это, знаете, как вот все, что связано с предками, все, что связано с родом, это как под землей есть расплавленная магма. Не дай бог, неправильно воспользуешься, так взорвет, да, как какой-нибудь там Везувий, что камня на камне вокруг не оставит. А все из-за вот этого простого непонимания. Кто-то начинает обожествлять тела, чисто физически, говорит, что вот это тело у белого, скажем, человека более развитое, чем, скажем, у представителей других рас или национальностей. Кто-то поизвращеннее будет добавлять еще какие-то там добавление, что вот мой род происходит от этого, поэтому я, значит, вот белый человек. А вы все, несмотря на то, что тоже белые, все равно люди второго сорта. Почему? Потому что по каким-то другим критериям вы не такой, как я. Все. Вот. И надо всегда очень четко понимать, что отличие есть. Его нельзя сбрасывать со счетов, но это отличие в степени неосознанности я каждого человека самим себе. И тогда вот этот вот кокон из полуживотных инстинктов и так далее, он действительно облепляет, и там непонятно. Тело человека совершенно. Душа, по идее, по йоговским понятиям, должна быть равна велика Егину и Абсолюту. А смотришь на такого представителя, так содрогаешься иной раз. И вот как вот этот совершенно явный факт, ну, объяснить? Еще раз, друзья, если вы думаете, что йога – это наука, которая уходит от тяжелых вопросов, вы ошибаетесь. Йога как раз ищет тяжелые вопросы и пытается на них ответить. по всей видимости, очень успешно, раз эта наука дошла до наших дней. Да, ну идем мы дальше. Итак, получается, друзья, что само до нас тела людей дошли авансом. Иногда я слышу такую точку зрения. Она не лишена логики. И заключается в том, что, скажем, раз у меня есть тело человека, так это значит, у меня такая хорошая карма. Я получил то, что заслужил. То есть, я в прошлой своей жизни как-то себя чудесным образом вел, и в этой жизни получил тело человека, согласно своей собственной карме. Поэтому перед родителями я ничего не должен. Родители так, дело десятое, всего лишь, ну как, проводники моей положительной кармы. Не было бы этих родителей, появились другие бы. У меня же карма хорошая для человека, да? То есть отношение такое же глупое к детям. Я никому ничего не должен говорить, такой неразобравшийся человек в отношении детей. У меня хорошая карма человека. И вне зависимости от того, будут у меня дети или не будут, если я умру, у меня же карма-то человека, я же всегда буду рождаться человеком, да? То есть, вот это тоже такой вот, такие моменты, в которых люди не разбираются. Нет, друзья, как бы это образно выразить мысли? Вселенная, знаете как, дарит больше, чем мы способны пожелать. Вселенная авансом дает нам тела. Тело человека, которое мы получили, это, знаете, череда подарков из поколения в поколение. То есть, когда-то йоги и йогини древности, или учителя человечества, или наши предки, которые фактически сформировали тела людей, и достигнув высшего состояния, подарили эти тела другим живым существам. Те, в свою очередь, подарили их другим, те, в свою очередь, подарили другим. И вот эта вот череда подарков, это то, на чем, ну, как бы, род людской выжил. Поэтому, строго говоря, получается так, что тело человека, это подарок более, может быть, больший, чем позволяет наша карма. Дабы мы сумели воспользоваться этим моментом, и сделать рывок. Вот сейчас в нашей стране, скажем, начинает развиваться бизнес, такой настоящий бизнес. И я тоже очень часто слышу от людей высказывания. Хорошо этим богатеньким. У него мама миллиардер, папа миллиардер, да? Он отстегнет ему по миллиону. А тот, знаете, с такими деньгами хоть чем начинай заниматься, хоть магазин, самый убыточный построй, ну вот так как вот большие, закон больших чисел, магазин большой, худо-бедно будет как-то вращаться. Вот если ты что-то маленькое делаешь, очень тяжело выжить, но чем больше ты растешь, тем легче тебе жить в этом мире. Это законы бизнеса, которые говорят, что надо любой ценой расширяться. Тот, кто не расширяется, это вопрос времени, значит, кто умирает. Вот. Поэтому иногда я слышу, вот дал бы мне, вот был бы у меня такой шанс, да, мама и папа миллиардеры, я бы, конечно, занялся бы бизнесом. Я бы, конечно, развернулся, я и умный, там, и способный, и трудолюбивый, но так как мама и папа у меня, там, скажем, пенсионеры, сами там с хлеба на воду перебиваются, и я не могу сделать такой стартовый толчок. И, ну, до определенной степени в этом есть логика. Не будем сейчас рассматривать какие-то моменты кармические. Но на самом деле общий толчок жизни – это всегда избыток. То есть Вселенная очень к нам добра. И еще раз, она дает всегда нам больше, чем позволяет наша карма. То есть у нас, как правило, карма хуже, чем мы имеем ситуацию именно вот из этих соображений, что Вселенная, как мама с папой миллиардеры, дают хороший толчок для своего отпрыска, чтобы тот не барахтался, начиная с нуля, а сразу же вышел на хороший уровень. Поэтому может случиться так, что очень многие люди, получая тело человеком, получают такой аванс, чтобы в течение одной жизни, пока он еще все еще в теле человека, воспользоваться этим, быстро все отработать, наработать, получить уже более лучшую карму и уже, скажем, гарантированно родиться человеком, но, может быть, в каких-то более худших условиях, чем кто-то другой. Кто-то еще, значит, ну, то есть, вы понимаете, да, вот такая вот ступенчатая дорога вверх, но всегда Вселенная дает больше, чем мы заслуживаем. Поэтому и отношение должно к родителям быть как к тем, кто дал нам этот подарок. А отношение к детям – это как к некому подарку свободы. То есть, если вы хотите детей, вы не должны строить на них планы. Вы должны просто точно так же подарить возможность прийти в этот мир. Чем бы потом эта свободная душа ребенка вашего не соизволила заниматься. Вот это вот второй такой очень серьезный момент в родовой йоге. Поэтому, когда говорят, что там мы не в неоплатном долгу перед родителями, родовая йога полностью с этим согласна, потому что это полностью соответствует тем теоретическим положениям фактически всего, что происходило в древности. Когда, опять же, родовая йога делает призывы по тому, как относиться к детям, а мы в дальнейшем коснемся этого вопроса, то опять же, все очень честно, друзья, все построено на, ну, если угодно, логических выводах. Вы помните, что йога – это сверхлогичная наука, она невыразима ни словами, ни мыслями. Но у любой сверхлогики есть, как говорится, сосуд, в куда налита эта сверхлогика. И вот этот сосуд, в куда налита эта сверхлогика, называется логика. Поэтому любое положение в йоге, строго говоря, выводится. То есть рано или поздно вы с помощью логики к нему приблизитесь, но потом в дальнейшем будет уже непонятно, потому что сверхлогика, она логикой не решается. Но я прошу прощения за такое грубое выражение, с мозгами у древних йогов и йогинь было все в порядке. Поэтому если вам попадается какой-то очередной йоговский трактат, где вам кажется, что явный бред, то это для вас должна быть очень хорошая такой сигнал, что либо вы в чем-то не разобрались, либо это трактат неправильно переведен, либо еще что-нибудь. Ну, либо какие-то там, может быть, промежуточные выкладки не сохранились. Но никак не, так сказать, явный бред в йоге. Да, итак, значит, получается вот такая, друзья, теперь картина из всего того, что мы уже успели рассмотреть. Наши предки подарили нам возможность жить в телах, то есть вот по этой эстафете. Сделал добро и отдал его, не задумываясь о том, значит, чтобы требовать там что-то от кого-то. В результате, как бы, другие наши предки, которые на тот момент были на более, так сказать, ну, еще пока не достигли этого абсолютного уровня, воспользовались этим. И так это все дошло до нас, поэтому вы должны понять, что, как бы, когда мы говорим «наши предки», существует, как если угодно, две группы людей. Они связаны друг с другом абсолютным родством. Но одна часть наших предков – это те, кто тождественны учителям человечества, или с позиции концепции родовой йоги – это как раз йоги-йогини древности, давшие нам то знание, которое мы в том числе сейчас с вами рассматриваем. А с другой стороны, наши предки – это те, кто как бы воспользовался этим подарком, воспользовался, надо сказать, очень хорошо воспользовался, Почему, друзья, очень хорошо воспользовался? Ответ простой. Вы живы и здесь сидите. Если бы плохо воспользовался, вы бы здесь не сидели. Да? То есть вы бы были где-нибудь в телах животных. И вот эти наши вторые предки, которые все-таки хорошо воспользовались, но на разных стадиях духовной высоты находятся, это отдельная такая категория нашего внутреннего отношения. Если к первой категории мы относимся как учителям, мы можем медитировать на них как на учителей и учительниц, давших нам знания йоги, то вторые – это, как говорится, высокопродвинутые тоже живые существа, но вот уже перед ними мы в долгу. То есть, если первым мы ничего не должны, так как они нам это подарили, и они больше ни в чем не нуждаются, они в свое время сами достигли высот свободы, мы в принципе ничего им не можем, мы им ничего не должны, мы ничего им не можем сделать, и им от нас ничего не надо. То вот для второй группы наших предков, уже ближе к нашим дедушкам, бабушкам, мамам и папам, у нас возникает, в общем-то, кармический долг. Те-то нам дали возможность родиться, значит, и мы им, собственно говоря, теперь должны дать родиться, чтобы они в очередной раз родились. То есть получается такая, знаете, такая детская игра, когда друг через друга все перепрыгивают и так дальше продвигаются, продвигаются. Или как, знаете, скалолазы. Один залез на какую-то высоту, забил там, значит, эту самую, что там, гвоздик забил, значит, веревочку подвесил, другого вытянул, потом вверх подтолкнул. Тот, значит, который повыше залез, предыдущего подтянул. И так вот, значит, эти скалолазы потихонечку к вершине Гималаев или к этому просветлению и продвигаются. Так вот, в отношении этой второй группы предков перед нами, ну, более осязаемый, если угодно, долг. И, опять же, если вы начнете анализировать все древние, всю древнюю предысторию йоги, если вы начнете все философские течения и учения, в том числе и родовую йогу, то иногда вы можете в тех или иных вполне нормальных трактатах по йоге, вменяемых, таких, знаете, отточенных, встретить такое высказывание, что если ты не сделал этого, твои предки будут тобой недовольны. И не видать тебе просветления, ну, как бы мы сказали, как своих собственных ушей. Да? Ну, там все более поэтично и замысловато. То есть возникает очень серьезный фактор. Недовольство этой второй группы предков, если мы что-то делаем в своей жизни не так. Причем это недовольство не вещь какая-то, знаете, эфемерно абстрактная. Мало ли предок мой мной недоволен, а где он, где я, да? Вот, в йоге все предельно серьезно, что если предок недоволен, вот таким моим поведением, не очень, что называется, социальным, то не видать мне благословения его на продвижение, в том числе и в йоге, а так как он на этот путь стал, вероятно, много-много раньше, то все-таки его вес вот в этих переплетениях сознания и энергии всей Вселенной, в которой в том числе и мы барахтаемся, гораздо весомее, чем наш с вами. И поэтому, знаете, не стоит вышестоящего начальника раздражать. Понимаете, это может плохо кончиться. И почему? Потому что мы ему должны. То есть не стоит наглеть. И это так или иначе присутствует буквально во многих положениях. Это общее положение всего ведического знания. Это в тех или иных других, так сказать, ответвлениях тех или иных систем вы найдете то же самое. Опять же, если вы отправитесь с антропологической экспедицией куда-нибудь, отправьтесь к нам в Сибирь, отправьтесь. Там бедные вот эти вот коренные народы, это ведь на самом деле кладезь. Это, знаете, вот там исчезают такие пласты культуры, спиваются, друзья. У них просто очень тяжело у них очень тяжело расщепляется метанол. Ну, немножко отличается как бы метаболизм. Вот. А там же ведь, вот, например, скажем, все, что касается шаманской культуры наших, в нашей Сибири. Друзья, вот вы читаете там какие-то похождения там, в эти джунгли Амазонки. Да это все отдыхай. Поинтересуйтесь, как эти шаманы в Сибири болеют шаманской болезнью. Уходят там в эти, в болото, там живут. Это совершенно это захватывающе. Это какой-то духовный пласт культуры, который сейчас просто, ну, он исчезает. Да, так вот, там вы то же самое найдете. Вы найдете мощнейший фактор предков. Причем этот фактор предков будет в более уже ощутимой такой форме проявляться повседневных дел. То есть не будет угодно предкам, охота не удастся. Или что-то там не урожай, или еще что-нибудь пойдет не так, как у нас. Да? То есть мы обычно что воспринимаем? Ну, вот карьера не состоялась, да. Хотел 2 миллиона заработать, заработал один, тоже вроде как, знаете. Вот, то есть у нас какие-то свои представления, у них ближе к природе, и поэтому они более чувствительны. Мы думаем, что виноват там экономический кризис, да, там, или виновато то, сё, пятое, десятое. Но вы никогда не исключали, что на каждое явление, которое происходит во Вселенной, влияет каждый отдельный человек, но плюс еще влияет вся вот эта вот накопившаяся предыстория. Был академик Вернадский, он как бы с другой стороны пытался подойти к тому же самому через идею ноосферы. Был, значит, академик Гумилев, он опять же к этой же идее пытался подойти со стороны некого пассионарного толчка, природу которого он честно не описывал. Он так и заявлял: я не знаю природу пассионарной энергии. То есть честно признался. Вот эффект есть, а причина его неведома. То есть всегда существует какой-то накопленный, ну, то есть вот у вас за спиной есть огромный пласт наработанный. И этот пласт станет либо высочайшим вашим подспорьем в жизни, в самопознании, в занятии йогой, в занятии бизнесом, искусством или так далее и тому подобное. Или наоборот, вы начнете наглеть и нарушать правила игры. Предки жили из поколения в поколение, в землянках, по щиколотку, там, в холодной воде, рожали бабы, детей, кое-как их там кормили, голод, холод. А вы заявляете, что вы не хотите детей иметь, почему? Ну, вот у меня и квартирки нет, и зарплата маленькая, и то, и сё. Вот бы вас в эту землянку, а? На годик-другой. Вот бы по-другому бы вы запели. И понимаете, вот эти вот, вот этот вот момент иногда, мы начинаем отрываться от вот от этого пласта, а это чревато еще раз самыми ужасными для нас последствиями. Ну, если угодно, предки нами недовольны. И у нас все потом наперекосяк в жизни идет. У меня был один знакомый диссидент. В 60, не помню, каком-то году. Что-то они там повздорили. Ну, молодой был. Очень, кстати, очень уважаемый философ, очень, я не буду называть его имя. А вот, нет, не Солженицын, нет. Да, он, на самом деле, я просто, знаете, я не хочу его ставить параллельно, ну, как бы, он представляет совершенно очень уникальный пласт дореволюционной русской культуры, то есть он это изучает. И, как я считаю, просто великолепное у него видение, все, причем человек, который вот в 60-х годах уехал, кем он там только не работал, я так понимаю, габбиджменом и кем только не работал, но потом все равно пробился до профессора, и надо ж вот с развалом СССР вернулся сюда. И вот тоже как-то на эту тему мы с ним разговаривали, и он честно признался, что меня, скажем, в Америке, ну, он с женой, безусловно, уехал, а меня спасло только одно, у меня появился сын. Если бы не сын, я бы спился, я бы все бросил, я бы, ну, как бы, знаете как, ну, опустился бы, да? А вот тут, как ни странно, фактор продолжения жизни придал смысл, придал какое-то терпение. Как-то проще он стал смотреть на все остальное. И вот это меня, если честно, очень, знаете как, потрясло. И что вот совершенно с другой стороны. Причем, что очень приятно как раз, вот знаете, со стороны вот этой вот интеллигенции, которая сейчас вымирает. Вы понимаете, да? Сейчас же интеллигенция эта вся вымирает. Детей-то нет ни у кого. А, да, так вот вернемся мы. Итак, вот этот вот пласт, который за нами стоит, наших предков, он невидимый. Знаете как, все, что мы видим, это верхушка айсберга. Под водой намного, если угодно, таких, знаете, духовных километров уходит то, что позволяет нам быть на плаву, то, что позволяет нам жить в теле человека. И представьте, если вы начинаете, знаете, пилить сук, на котором сидите, или потихонечку от этой подводной части, кусочек за кусочком, значит, это самое, откалывать. Что с вами произойдет? Вы погрузитесь на своем этом айсберге под воду. То есть, или не видать вам в следующей жизни, жизни в теле человека. То есть, почему? Опять же, как бы сказали в родовой йоге, предки вами недовольны. Значит, и тут же, конечно, возникает другой вопрос. А как же этих предков-то задабривать, если они такие, такие вообще скорые на расправу? Чуть что не так, считают, что ты там дурное, что называется, дурное ответвление рода. А что тебя поддерживать всей мощью рода, да, если ты так наплевательски относишься на всю череду жизней твоих там дедушек и бабушек, которые в страшной там голоде, иногда в войны, эпидемии, тем не менее, донесли искорку жизни, а ты тут, значит, подначитался философских трактатов и начинаешь, значит, это самое, чудить. А так как все переплетено в этой вселенной, то и понятно, вселенная не предоставляет вам возможности развернуться. Вы не доказываете свою состоятельность. Вам дали в долг человеческое рождение, а вы его проматываете. Ну кто же вам еще даст-то в долг, если вы и это отдаете? Вот, поэтому это очень важный фактор. И надо что-то делать с предками. Да, друзья, надо что-то делать. А мы о них даже не помним, мы не знаем. Мы о них даже не думаем. И, ну, по большому счету, все вот эти вот мероприятия можно разбить на несколько групп. А, опять же, в тех или иных философских там, или религиозных учениях они дошли в виде тех или иных обрядов там, и так далее. Где-то поминальные, где-то, знаете, эту родословную там помнят, там Бог знает до какого колена. Но на самом деле, как вы понимаете, предкам, помните вы их родословную или не помните, до фонаря, если они не имеют возможности родиться. Понимаете, да? Ну вы помните, да, был такой, но больше не дам ему возможности родиться. Вот, поэтому самый надежный способ заручиться поддержкой предков следующий. Это способствовать рождению детей. Каким образом? Либо у вас лично, либо у ваших братьев и сестер, либо у ваших родственников, либо в том социуме, где вы живете. На самом деле, неважно. Тут, вот, как ни странно, есть достаточно большой такой люфт или такой коридор, который позволит вам прожить жизнь так, как вы захотите. Ну, действительно, если в Индии, скажем, в семье 10 братьев, и у каждого там еще по 10 детей, да, то вы, значит, 11-й ребенок, ну, можете уже, в общем-то, вообще заняться йогой. Понимаете, да? То есть, вроде как, они за вас уже это отдуваются, но только при одном условии, что вы, опять же, любите своих племянников, играете, поддерживаете и морально, и физически, и ментально. Ну, то есть, вы, знаете, не превращаетесь в мизантропа. Знаете, иногда я встречаю таких дурных йогов. Наплодили детишек, сами дураки, самадхи никогда, значит, не достигаете. Таких же, значит, это безумие. Предки недовольны, друзья. Вот, значит, поэтому, если вы чувствуете, что вы сами хотите иметь детей, а в дальнейшем будем рассматривать, родовая йога утверждает, что наличие детей никаким образом не тормозит ваше духовное развитие, а наоборот его ускоряет. Поэтому с позиции родовой йоги, когда я слышу, что кто-то говорит, я не могу иметь детей, значит, это будет у меня что-то там отбирать, время, силы, этот человек бредит с позиции родовой йоги. Вот. Но с другой стороны, бывают разные, друзья, карма, разные периоды жизни, разные судьбы. Вот вас на войну послали, у вас нет еще там ни жены, и, соответственно, откуда же дети-то. Понимаете, да? Но главное, что если вы, скажем, идете на эту войну, за что, за кого вы идете сражаться? Если вы идете за тех, чтобы не убивали ваших родных и близких, это одно. Если просто так, знаете, вы солдат удачи этот самый, джентльмен удачи идете там, то это совсем другое. То есть предки довольны, вот самый надежный способ заручиться поддержкой на духовном пути и умиротворить предков, знаете, а предки как действительно вот это вот подземная магма, чуть что не то, такое землетрясение начнется, что только держись. Вот. Так вот, если хотите задобрить предков, всячески поддерживайте жизнь на земле. Имейте детей сами. Если считаете, что это не ваш путь, помогайте братьям и сестрам, ну, своим родным. Нет родных – двоюродным. Нет двоюродных – троюродным. Троюродных нет. Вообще там детям друзей. В общем, детям того социума, в котором вы живете. И отсюда возникает следующее такое очень глубокое положение – значит, в родовой йоге считается, что нет чужих детей. Нет чужих детей в принципе. Если есть дети, значит, вы должны их как-то поддерживать. Значит, вы соблюдаете правила игры родовой йоги, значит, предки вами довольны, значит, пробуждайте свою, значит, там, энергию кундалини, третий глаз открываете, или что вы там собрались в йоге делать. Во всяком случае, вам палки в колеса не будут вот эти невидимые силы вставлять. Если же нет, ну, проанализируйте свою ситуацию. Вот. Так. Значит, конечно же, это самый надежный способ, но, безусловно, все философские течения, учения, они не были бы философскими течениями, учениями, где бы там еще бы это все не сдабривалось там соответствующими обрядами, какими-то там поминовениями и так далее и тому подобное, что, строго говоря, как вы понимаете, вещь второстепенная. Предкам надо возможность родиться, чтобы продолжить свою духовную эволюцию с того места, где они ее завершили при своей предыдущей смерти. И это для них гораздо больше важно, чем вы будете там знать их всех, значит, знаете, как сейчас вот родословные все составляют, до какого-то колена гордятся, что вот там кто графья, князья, действительно, вот куда КГБ там или НКВД в свое время, или кто там, ЧК, да, кто у нас этим занимался, да, очень странная всегда ситуация здесь, кого ни копни, все сейчас графья, князья, нет, это очень хорошо, это замечательно, но, понимаете, если мы говорим о чем-то реальном, если мы хотим что-то реальное от этого получить, о том, что мы графья и князья, то есть надо как-то должное уважение своим предкам, графьям и князьям оказать. Каким образом? Дать возможность им родиться. Вот. Поэтому это вот такая основная мысль, что все другие практики, они второстепенны. Ну и здесь вот, как ни странно, к родовой йоге очень близко примыкает другая йога, так называемая йога-триады. Это йога союза, тантра-йога, йога влюбленности. То есть получается так, чтобы задобрить предков, надо иметь детей. А чтобы иметь детей, ну, как вы понимаете, мы еще пока не научились почкованием размножаться. То есть надо где-то искать лицо противоположного пола. Да? А даже если вы собираетесь, значит, в пробирке это все, значит, как-то там, как это вот сейчас, вот дядька Нобелевскую премию получил, да, то все равно должен быть, как говорится, контрагент противоположного пола, хоть где-то там, даже если вы его не видели. И очень серьезно возникает вопрос вашего отношения с противоположным полом. То есть где искать жену или мужа? Для того, чтобы у вас появились дети. Как искать? кто может быть этим человеком, а кто не может быть этим человеком. То есть эти вопросы, с одной стороны, рассматриваются в так называемой йоге триады, но больше с позиции взаимодействия мужчины и женщины, нежели вот с позиции предков. Да? А со стороны родовой йоги этот вопрос в первую очередь интересен для продолжения рода. И также такой фактор, что если вы не общаетесь с лицом противоположного пола, значит, грубо говоря, есть вероятность того, что у вас не будет потомства. Опять же, предки недовольны, вы понимаете, да? То есть, такой совершенно нормальный ответ. Предки недовольны, все. То есть, и, друзья, вот и чтобы вы, мы сейчас совершим лекцию, чтобы вы поняли, о чем я говорю, на Запад, еще раз, проникают как бы йога в урезанном состоянии. Знаете, берется дерево, срезается, а та почва, на котором это дерево выросло, там где-то в Индии, пытаются его здесь, значит, воткнуть в какую-то местную почву, а местная почва, она, ну, как, может быть, знаете, это голые камни. Вот, вот родовая йога – это как раз та почва. То есть, если вы перенесете почву, вы потом и йогу, значит, даже палочку воткнете йоге, она у вас расцветет и начнет цвести и пахнуть. Поэтому этот фактор невидимый, этот фактор фоном. Но я знаю такое количество сломанных судьб йогов и йогинь, таких, знаете, вот, западных таких. В этом отношении даже, знаете, некие маргинальные секты, пришедшие из Индии, они умудряются мусор притащить, но все-таки какое-то, знаете, и отношение, отношение там, родства там, и так далее, и так далее. А вот западная, конечно, в этом отношении трактовка йоги очень безжизненная. Значит, и я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию рекламой. Друзья, если вы хотите как-то способствовать продвижению йоги, я призываю вас посещать занятия, семинары, лекции. То есть, если есть интерес, все это происходит, печатаются книги, публикуются какие-то новые данные. Йог очень много, но пока не будет, ну, грубо говоря, спроса, не будет предложения. Пока не было интереса к родовой йоге, мы ее и не излагали. Надо было с чего-то начинать. Вот. Если же вы хотите как-то финансово поучаствовать, значит, в распространении йоги, есть, конечно же, много разных способов. Вот, там, финансы в конверте и так далее и тому подобное. Но есть более универсальные. Мы специально для этого делаем йога-магазин. Он находится по интернет-адресу shop.openyoga.ru, где выкладываем на продажу всякие наши фильмы, книги сейчас пойдут. Ну, в общем, все, что с нашей точки зрения проверено в йоге. Что иной раз вот книжку ты покупаешь, а Бог ее знает, кто ее написал. Вот, и часть денег от этого целиком идет на развитие йоги. И получается даже более лучше. То есть эти деньги идут мало того, что на развитие йоги, вы потом эти все фильмы, книжки сами посмотрите, там друзьям подарите, они как-то какую-то свою роль сыграют. То есть это пойдет некая цепочка. Поэтому вот такая, такой есть шанс. Значит, мы завершаем на этом нашу сегодняшнюю лекцию.